Переживания за взрослых детей. Первые недели после смерти бабушки я провела у них в квартире, разбирая вещи покойной, наводя порядок и заботясь об овдовевшем отце. Он много плакал, читал заупокойные акафисты и говорил: «Ведь Зоечка меня к Богу привела». Я вспоминала тогда рассказ мамы. На лекцию В.Ф. Марцинковского на тему «Кто был Иисус Христос» пришел в зал технического училища новый человек. Он был в военной форме и сидел все время, облокотившись на руку, который закрывал глаза. По лицу его потоками все 2 часа струились слезы. А папочка мой говорил: «Я пришел на лекцию неверующим, а вышел верующим». Близость к Зое, к своей невесте, а потом жене, зажгла в сердце папочки моего христианскую любовь, которой непрестанно горело сердце моей мамочки. Она ушла в иной мир, но супруга своего поручила нам. Надо было его утешать, восстанавливать в скорбной душе его радость жизни. Ведь события шли своим чередом. Освободилась комната мамы. В доме не стало хозяйки. Я все чаще и чаще стала намекать Коленьке, что пора бы ему подумать о женитьбе. Уже 7 лет он не расставался с любимой девушкой, с которой вместе учился в консерватории. В престольный праздник храма святых мучеников Адриана и Наталии литургию приехал служить к нам в Лосинку митрополит Пимен. Наш сын Николай был в тот день в числе и подьяконов. Он приехал в храм вместе со Светланой, которую поручил мне. «Уж ты, мамочка, встань со Светочкой так, чтобы ей было видно всю торжественную службу, чтобы вас не затолкали», — попросил меня сын. Я прошла с девушкой заранее к самой солье, где мы и стояли до конца молебна. После службы нас пригласили к праздничному столу. Я сидела недалеко от митрополита, рядом с другими матушками, а Коля со Светой в конце стола, где разместилась молодежь. В конце трапезы я спросила митрополита Пимена: «Владыка, вот на вашей службе сегодня народу было так много, что и руку не поднимешь, чтобы перекреститься. А дьякон, как всегда, произносил: оглашенные, изыдите. Что делать некрещенному еще человеку, если нельзя пробиться через народ к выходу?» Митрополит ответил густым басом: «Хоть караул кричи, но выходи». Я взглянула на Колю и Свету, они поняли, что камень был брошен в их огород. В тот вечер я отдыхала в постели в нашей квартире. Светочка сидела около меня. Я сказала ей: «Деточка, ты поняла, что ответ митрополита относится к тебе. Мы, конечно, очень рады, что ты с Колей посещаешь церковные богослужения, но надо бы креститься». Девушка взглянула мне в глаза и тихо произнесла: «Помогите мне креститься». «О, дитя мое, я с радостью. Я сошью тебе длинную белую рубашечку для крещения. Мы с тобой устроим все так, что комар носу не поточит. Никто об этом не узнает. Ты взрослая. Для родителей твоих это останется тайной». «Да, конечно», — согласилась Света. Темным осенним вечером мы со Светой взяли такси и поехали далеко за город. Накануне я договорилась со знакомым священником, что он будет нас ждать. Мы нашли отца Валериана в маленькой сторожке храма, где он приветливо встретил нас. Он был мужем моей крестницы, а старушка, сидевшая рядом, была вдовствующей матушкой моего крестного, отца Константина. Любезно расспросив друг друга о здоровье членов наших семейств, мы перешли к делу. «А вы подготовили девушку к крещению?» — спросил священник. «Нет, я ее не готовила. Сын наш Николай с 15 лет дружит со Светой. Надеюсь, что за 7 лет он хорошо подготовил ее». «А какие у него с ней отношения?» самые сердечные, самые близкие. В дальнейшем, может быть, ваш Николай со Светой и венчаться захотят? Как Бог даст, мы будем рады. Тогда, матушка, вам не следует быть ее крестной матерью. Духовное родство может помешать их браку. Мы учли слова священника и попросили его тещу быть крестной Светлане. Елена Владимировна охотно согласилась. Отец Валериан взял ведро с водой и пошел в храм, будто бы убираться. Минут через 10 пришли и мы. Электричество мы не включали, зажгли свечи, заперли дверь. Тихо, благоговейно, не спеша читал священник положенные молитвы. Но вот Светланочка уже стоит в белой длинной рубашечке с распущенными волосами, со свечой в руке. Мне казалось, что вся она искрится чудесным светом, что личико ее девичье сияет неземной красотой. «Да чего же она прекрасна!» — подумала я впервые. «Как Коленька заметил это раньше меня!» Крестившись тайно от своих родителей, Светлана вместе с Колей продолжали посещать храм, приобщали святых тайн. Мы с мужем давно желали супружеского счастья своему сыну, поэтому были рады, когда Коленька заговорил о свадьбе. Торжественное венчание, потом ресторан. Так события следовали одно за другим. Но все они сопровождались горячей молитвой за детей, которые остаются в сердце матери, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Особенно сильно молилась я в тот месяц, когда сына Серафима призвали в армию. Он рассчитывал служить в оркестре ПВО, играя на контрабасе. Но по ошибке в первые месяцы службы он попал в какие-то леса, где солдаты валили деревья, таскали бревна. Видно, тяжела была эта служба, потому что за 2 месяца Сима похудел на 15 килограммов. А у меня за него изболелось сердце. Я знала, что Сима молится, что просит у Бога вернуть его служить в Москву, в ансамбль, где его ждали, откуда на него в часть присылали запрос за запросом уже 5 раз. Но начальство убирало запросы под сукно, не обращая на них внимания. Видно, не хотелось им расставаться с сильным, бравым солдатом, который вдохновлял ребят своей усердной, добросовестной работой. Я все надежды возлагала на заступничество святителя Николая, которому непрестанно горячо молилась за сына. Наконец, в зимний праздник святителя Николая, 19 декабря, Сима вернулся в Москву. Он так изменился, что дедушка его сначала не узнал. Радости не было конца. С того дня Серафим часто приходил домой, ночевал даже, а утром ехал в дом офицеров, где проходили репетиции их оркестра. Со своим ансамблем Серафим 2 года ездил по всей России, 2 раза даже летал за границу. Он побывал в Ираке и Риме. И не раз сердце мое материнское подсказывало мне, что над кем-то из дорогих моих детей нависла грозная опасность. Я оставляла вдруг все дела, уединялась, обращалась с горячей молитвой к милосердному Богу. Пресвятая Дева, как мать, становилась близка мне. Она ведь тоже в жизни своей постоянно опасалась за сына своего. Она понимает тревогу матери. К Богородице, святителю Николаю, к отцу Серафиму Саровскому поочередно обращалась я, а то и к батюшке Иоанну Кронштадтскому, близкому нам по крови и времени. Сколько же у нас заступников пред Богом! Господь никогда не отвергнет их просьбы, да так оно и бывало. Однажды Серафим со своей частью перелетал из одного города в другой на иностранном самолете, который был неисправен. Вернувшись домой, сын рассказывал. «Мы падали то вправо, то влево, летели вниз. Казалось, что гибель наша неизбежна. Я все время молился святителю Николаю. И вдруг будто неведомая сила подхватывала нас, выравнивала полет самолета, и мы продолжали лететь. Так случалось несколько раз, но минут через 20 мы все же благополучно приземлились там, где и должны были сесть. Смотрю, бегут к нам со всех сторон, шумят, кричат что-то по-своему, окружают нашего переводчика, осматривают самолет, качают головами. Потом переводчик объяснил нам, что все весьма удивлены нашему благополучному приземлению. Поломка самолета была так серьезна, что он неминуемо должен был разбиться. И однако он чудом долетел. Народ видел, как самолет летел и падал, поэтому на нас, солдат, смотрели, как на спасшихся от верной смерти. Я-то знал, кому мы обязаны спасением — Николаю Чудотворцу. Это поведал нам сынок, вернувшись с гастролей. Слава Богу, детки наши выросли и научились искать помощи у Всевышнего. «Призови меня в день скорби, и я услышу тебя, и ты прославишь меня», — говорится в Священном Писании. А сын наш Федор служил в десантных войсках, много раз прыгал с парашютом. Он часто писал нам письма, потому что мы долгое время с ним не виделись, и он скучал по дому. Часто поздно вечером мне не спалось, и я, лежа в постели, начинала писать Феде письмо. Я чувствовала его близко, рядом. Получая ответные письма, я замечала, что и Федюша в те же вечерние часы того же дня писал нам. Сбывалась пословица: «Сердце сердцу весть подает». Были у нас с батюшкой и заботы, и скорбные переживания. Всего не опишешь. Да и не имею я на то права, так как дети наши, слава Богу, живы и сами могут при желании поведать о дивных путях Божиих, ведущих их ко спасению. Но до чего же мы с батюшкой одинаково переживали за детей? Я, бывало, тихо, шепотом спрошу среди ночи мужа, а мы всегда спали с ним на разных кроватях. «Ты спишь?» А он в ответ: «Где там?» Я шепчу: «То-то». Но Бог миловал. Под конец жизни своей отец Владимир видел всех детей счастливыми, любящими, служащими Богу. Николай и Федя стали священниками, имеют многодетные семьи. Серафим стал монахом, теперь он епископ Сергий. Обе дочки руководят церковными хорами, живут рядом, растят детей. Люба – матушка, милый муж ее – настоятель монастыря. Так хранит и благословляет Господь всех надеющихся на его милосердие.